Доброе утро. Саша, Лена, вы наши, но привет там, где вы находитесь. Привет, церковь, в которую вы ходите. Для меня немного новая роль, постараюсь... Вита тоже. Да. Вот. Постараюсь оправдать доверие. Надеюсь, что Господь что-то скажет через отрывок, который мы сегодня будем изучать. Мы по-прежнему идем по первому посланию Иоанна. У нас сегодня отрывок, который... В первой части 4 главы находится первые 6 стихов. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть Новые Заветы, Библии, вы можете открывать. И мы сегодня посмотрим повнимательнее на этот отрывок. Итак, первое послание Иоанна, 4 глава, первые 6 стихов. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире, духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы теперь слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас, но кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то и узнаем духа истины и духа заблуждения». Итак, первые вот три стиха говорят о том, что появились лжепророки. Меня удивило то, что здесь Иоанн относится к своим ученикам как довольно самостоятельным людям. Удивило почему? Потому что очень часто о нас, верующих, говорят как о каких-то чопорных людях, которым все, что расскажут, что они потом как магнитофоны воспроизведут. Вот, которым надели косыночки вместе с идеями какими-то на голову, застегнули шлем, промыли мозги, и мы повторяем все то, что нам говорят. Но Иоанн здесь говорит о том, что возлюбленные, проверяйте. Люди первой ранней церкви не были какими-то запуганными, не были какими-то неспособными к самостоятельному критическому мышлению. Они не были наивными людьми, которым можно было рассказать все, что угодно. И они в это поверили. И вот к этой способности критически мыслить, размышлять, думать о том, что говорит, Иоанн как раз и апеллирует. Он говорит, проверяйте, вы на это способны, у вас есть все нужное для этого. Дальше он немного объяснит, и он до этого уже говорил. Он говорил уже о помазании, которое в нас пребывает и нас научает. Но он, как истинный Божий муж, он передает своих учеников Богу. Он не хочет висеть над ними всегда и все рассказывать, что нужно делать. Так поступали все. Так поступал Иисус, так поступал апостол Павел. Например, когда апостол Павел приезжает в Ефес, это недалеко вот от той области, где Иоанн Богослов проводил свою вот пасторскую деятельность, апостольскую. То Павел призывает апостолов, призывает служителей церкви и говорит, я вас последний раз вижу, и я теперь вас передаю Богу, который может вас наставить. Вот эта способность, я думаю, очень важна. Вот мы к ней еще сегодня вернемся, но способность учителя отойти в сторону и не диктовать ученику все, что нужно говорить. Доверить этого ученика Богу, он его научит. Он и его слово научат его. Потому что появляются люди, которые хотят нас держать на крючке. Они хотят, чтобы мы все время смотрели им в рот и говорили то, что они нам влагают в ухи. Таких людей он здесь называет лжепророками. Здесь интересный момент, который в синодальном тексте не очень хорошо заметен, но если у вас есть перевод РБО, то там написано несколько лучше, переведено лучше, потому что там написано не просто вот как у нас здесь появилось в мире много лжепророков, а написано, они вышли в мир, эти лжепророки. То есть это люди, которые были внутри церкви. Они не просто там появились в мире, откуда-то вдруг как грибы повырастали. Они вышли из церкви. Это люди, которые бывшие, ну, прихожане той общины, возможно, в которой был Иоанн. И они начали что-то говорить, Вот Клайв Льюис, если вы знаете, вот такой вот известный христианский автор, он написал много книг, хроники Нарнии, да, их там уже экранизируют. Он сказал такую вещь, что добро, оно самодостаточно, а вот злу надо что-то обязательно, чтобы исковеркать. Оно не может существовать без добра. Вот эти люди, они не могут существовать независимо. Поэтому они выходят из церкви и пытаются что-то исковеркать, переделать. Потому что то, что звучит в церкви, им не нравится. Как вы думаете, вот в современном обществе, на что мы клюем, вот, когда люди красиво, складно рассказывают вот, на спикеров? Вот, на что мы обращаем внимание? Вот как вот он здесь, Иоанн, обращается к ним как к детям. Вот на что дети, говоря современным языком, ведутся, когда слышат толкового спикера? Вот. На эмоции. Вот эмоциональный, да? Вот человек, он не сухо говорит. Да, на что еще могут повестись, к чему еще мы можем доверить, вот когда говорит пророк, что внушает доверие?
Обещание,
да. Покращение за завтра. Ага, в сердце говорит, да, вот что-то. Ну, это в какой-то мере согласуется, да, вот они обычно стараются говорить то, что на сердце у большинства. Да, да. Шоколад в каждую хату. Вот. Что еще? Вот в церкви на что люди обращают внимание? Чудеса. Да. Может быть, они что-то делают экстраординарное. Вы помните, это даже вызывало в Коринфянах, да, это вызывало целые расколы в церквях. Чудеса, пророчества, да. Это как один из видов чуда. Да, вот человек что-то предсказывает. Еще главное, чтобы костюмчик сидел. Как человек выглядит, как он представляет себя. Важный, вот он. На это мы все обращаем внимание. На его эрудицию. Иоанн здесь дает только один критерий для выбора. Мы должны понять, какого он духа. Это значит, что у нас есть необходимые ресурсы для оценки. И что интересно, что вот этот мы своим духом должны распознать, что же в его духе находится, чем он говорит, почему он это говорит. Но вот этим духовным инструментом мы должны воспользоваться, чтобы понять, а говорит ли он о телесности Иисуса. Почему этот признак, принцип так важен в ранней церкви? Но это какой-то парадокс. Вам нужна духовная способность, чтобы распознать, говорит ли человек о телесности Иисуса, о том, что Иисус был в теле, или не говорит. Это какие-то две разные области совершенно. Да? Духовный человек должен о духовных вещах говорить. Причем здесь телесность Иисуса? Почему это так важно в ранней церкви? Здесь мы как будто, вот у нас как будто телефон, да, и мы слышим, как вот в маршрутке едете, да, вот кто в маршрутке ехал? Вот сюда, в церковь. Да? Кто, есть? И порой вот вы встречались с ситуацией, когда человек разговаривает по телефону, вы не знаете, кто там на другой стороне, но вы понимаете, о чем речь. И вам уже это надоело, они там семейные, кашу сварил, не сварил, зайди купи хлеб там или еще что-нибудь, да, вот. И вам это уже как бы надоело. Но вот здесь вот в какой-то мере такой разговор. Мы не знаем, почему именно из текста, мы не понимаем, почему важна телесность Иисуса. Но мы видим, что Иоанн на это реагирует. Иоанн говорит о том, что этих лжеучителей нужно именно по этому признаку распознавать. Говорит ли дух этих лжеучителей, лжепророков о том, что Иисус был в теле или не говорит? Почему это так важно для ранней церкви было. Ну, люди, которые изучают историю церкви, которые говорят нам, которые пытаются нам помочь услышать вот ту вот вторую телефонную трубку, да, вот, которые на другом конце провода находятся, они нам говорят о том, что вместе с евреями в церковь чем дальше, тем больше попадало все можно, больше и больше язычников. Язычников, у которых было другое мышление несколько. Вот. И примерно за 400 лет до Иисуса, до этих событий, жил некий Платон. Вот. Это философ такой был. И ему не нравилось, ужасно не нравилось все, что касалось материи, тела. Вот. Он считал это ненужным. Он считал это вредным и это считал злым. Ко времени Иисуса учение уже, его взгляды уже восприняли многие. Примерно как сейчас, например, ну вот молодежь восприняла взгляды Стива Джобса. Да? Вот он умер, да, и он стал популярным. И стали, а что же он там говорил, а о чем он говорил. Вот. Или поколение постарше, наверное, таким вот авторитетом в Советском Союзе, наверное, одним из таких авторитетов был Высоцкий. Да? Вот он говорил как-то иначе о ситуации, которая нас окружала. Да? Вот он иногда острым на язык был. И, вот, и его фразы запоминались. Вот точно так же, наверное, это если провести какую-то параллель, вот, точно так же с идеей Платона находили отклик. Но когда они попали в христианство, когда христиане это начали принимать, то они встретились с тем, что иудаизм, евреи, никогда не считали тело плохим. Физическое тело евреи никогда не считали плохим. И сотворенный материальный мир они никогда не считали плохим. Более того, Бог его создал. И нужно было что-то вот этим вот лжеучителям, что-то делать с еврейскими текстами и с христианскими текстами. Они их начали чекрыжить, вот, они их начали резать. Например, одному из них не нравился Ветхий Завет. Он взял его просто и откинул. Потом ему еще не понравились Евангелия, в результате он взял их, отрезал, вот, считает, ну там ничего полезного нет, и может быть что-то в Евангелии от Луки, и то первые две главы надо взять и тоже отрезать. Слишком много еврейского там. Вот. Ну и там другие вот вещи начали происходить. Более того, они начали придумывать, поскольку они вышли из церкви, у них не достает авторитета, они ушли от людей, которые были очевидцами. Как начинается первое послание Иоанна? Кто помнит, вот, когда первую проповедь говорили? Как первые строки первого послания Иоанна? О чем они говорят? Может, у кого-то текст перед глазами, можно посмотреть. Что возвещаем? Да, спасибо, Тарас. Им не нравилось свидетельство очевидцев. Иоанн пишет то, что мы видели своими глазами, и более того, мы его еще даже трогали, Иисуса. Да? И он говорит, вот это мы вам возвещаем. Но люди, которые уходят, им не нравится свидетельство очевидцев. И они начинают писать собственные тексты. Но, ну, как бы силенок маловато. Вот. И они начинают эти тексты присваивать этим текстам весомые имена, как будто они написаны очевидцами. Так у нас появляется Евангелие от Фомы, так у нас появляется Евангелие от Иуды, так у нас появляется Евангелие от Филиппа. Более того, эти Евангелия даже сложно назвать Евангелиями, потому что в них нет сюжета, в них нет истории. Иисус родился, рос, проповедовал, и потом он был распят и воскрес. В этих историях Иисус как Будда какой-то. Он ходит и мудрые вещи говорит. В них нет никакого, ну, перемещения, в них нет минимум географии. То есть это, ну, с исторической точки зрения это даже не похоже на историю. Это просто пафосные речи. Я думаю, что вы понимаете, почему это важно для нас сейчас. Вот. В 45-м году прошлого века В Египте открыли библиотеку, в которой несколько книжек таких нашли. И в 2006 году было два таких знаковых события. Вот, кто-то из вас, может быть, об этом знал, кто-то, может быть, слышал. Сняли код да Винчи. Да, кто слышал? Здесь нет инквизиции. Кто-то видел или слышали, да? Если вы не слышали, я вас уверяю. Мои люди, мои неверующие знакомые, они видели его. Я смотрел. Но вам придется что-то ответить этим людям. Они засняли фильм «Код да Винчи», и потом, примерно в те же самые годы, нашли Евангелие от Иуды. Якобы его там где-то ховали-ховали от католиков, потому что они их могли там прессануть и все остальное, но опубликовали. И в них Иуда герой. Он знает тайное знание. Никто больше не знает. Только Иуда знал, что нужно было делать. Никто не знал ничего, только Фома знал. Иисус ему тайно сказал. Это одно из особенностей этого Евангелия. Евангелисты, если вы возьмете не только первое послание Иоанна, они, когда он говорит о том, что мы были очевидцами, евангелист Лука начинает свое Евангелие, говорит, то, что происходило между нами, что известно было всем. Вот я это вам возвещаю. Я вам не возвещаю никакую тайну. Я вам возвещаю события, которые были известны всем. Вот они, эти люди, начали говорить о том, что телесность Иисуса, она как-то неуместна. Им не нравилось, что Иисус обладал телом. И это их привело к двум разным выводам. Один вывод вел к тому, что Иисус был супербогом, он не был вообще человеком, он был таким привидением, Каспер такой вот. Вот он ходил, он казался, что людям, что он человек. Вот. И другие считали, что он, наоборот, он не был Божьим сыном. И тут Иоанн выступает с этим посланием, он понимает, что эти люди ходят по церквям, они начинают учить в церквях. И он говорит здесь о том, что кто антихрист, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это во второй главе мы изучали. И сейчас он говорит, кто антихрист, если не тот, кто говорит, что Иисус не пришел во плоти. Он был во плоти. У него было точно такое же тело, как у нас с вами. И этим людям противостоит Иоанн Богослов. Потому что это ломает всю христианскую... Во-первых, это ломает исторические факты. Он-то очевидец. Он знает, кем был Иисус. Иисус ему ноги мыл. Может ли привидение помыть ноги? А Фома у него колупался там в ребрах. И все остальное. Они знают, что это реальный человек был. К сожалению, многие люди ведутся на вот такие популярные заявления. Но если попытаться сравнить... В Советском Союзе примерно в 20-х годах решили издать творы Тараса Григорьевича Шевченко. Но это же они понимали, что это человек революционного склада ума. Он обязательно, если все издать, это может быть опасно для Советского Союза. Они наняли людей, 20 человек, в 20-х годах это происходило, наняли несколько человек, академиков, они сказали, нужно отредактировать, нужно повыкидывать оттуда все ненужное. Те работали там какое-то время, и потом над ними устроили судебный процесс, потому что эти люди не смогли убрать все то, что не нравилось коммунистам. То же самое поступала, например, царская цензура с книгами или с творениями Салтыкова-Щедрина, и там с Лесей Украинкой то же самое коммунисты делали. С многими авторами делали то же самое. Вот так вот, если вы хотите понять о том, кем был Иисус, вот так вот примерно обращаться к гностическим вот этим текстам. Текстам, которые написали якобы Фома, якобы Иуда, якобы... Примерно вот так вот. Это Иисус, которого слепили из того, что было. Которому присвоили все те мысли, которые хотели, которые были в головах у этих вот гностиков. Но речь ведь не только в этом. В послании к евреям есть еще один интересный текст. Почему? Я думаю, этот текст не один. Но это такой вот показательный, на мой взгляд, текст. Вторая глава с 14 по 18 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов воспримет он, но воспримет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Он знает, как это быть в теле. Он пострадал своим телом для того, чтобы искупить наши грехи. Вот для чего это нужно было. Иоанн видит реальную угрозу от людей, которые пытаются лишить Иисуса тела, сделать его духовным существом, исключительно духовным существом. Он видит в этом угрозу. Более того, это имело свои последствия на поведение людей в церкви. Ведь если наше тело не так важно, как наш дух, то зачем, вот как в прошлую проповедь мы слышали, зачем заботиться о ближнем своем? Иди грейся и питайся. Удачи тебе. Ну и что, что ты голодный? Ну и что, что у тебя нужда? Не хлебом, мы же можем умные слова сразу подобрать. Не хлебом единым жив человек. Но Иоанн пишет другое. Он пишет о том, что станем любить не только языком, а делом истины. Кстати, как там у вас с домашним заданием? Помните, Яша что-то говорил? Три человека. Хотя бы одного нашел кто-то? Я нашел. Но вот здесь вот, если тело и телесная оболочка, наши житейские нужды не имеют никакого значения, то нет смысла заботиться об этих нуждах. Об этом напрямую не написано в этом отрывке, который мы сегодня с вами изучаем. Вот, но об этом написано в предыдущем отрывке. Иоанн видит угрозу вот этой супердуховности, в церкви, которой он пишет. Ну, скорее всего, даже это не одна церковь. Почему? Причина, по которой эти собрания называются соборными, она состоит в том, что эти письма были как циркуляры такие. Вот. Они должны были обойти не одну церковь. То есть их должны были прочитать в нескольких церквях. Это не в одну конкретную общину засылалось, вот как написано Коринфянам, да, или Фессалоникийцам. Это должно было обойти круг церквей и везде быть прочитанным. То есть это для более широкой аудитории предназначалось. Вот. Но есть еще одна проблема, которая вызывала в церкви определенные перегибы. Это аскетизм. Скорее всего, Павел именно с этим же гностицизмом, вот с этими же лжеучителями столкнулся, когда писал Тимофею первое послание. 4 глава с 1 по 4 стих. Вот что он ему там пишет и предупреждает. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Эти люди начинали закручивать гайки вот, в плане аскетической жизни. Да, вот, нельзя в брак вступать. Вы ж тело оскверните. Нельзя едой увлекаться, нельзя там то и сё. И куча там, помните, еще Павел говорит о том, что есть люди, которые говорят, придерживаются учения, не прикасайся там, не то, не сё. То есть эти люди производили кучу всяких новых законов, да, своих каких-то постановлений. И неудивительно, что вот это вот тексты их нашли глубоко в Египте. Да? Вот я вам говорил, что нашли библиотеку целую таких текстов вниз по течению Нила, ну, довольно глубоко, вот, далеко, в континентальную Африку, да, вот там город называется Наг-Хаммади, вот, если вы захотите, в интернете можете почитать. Но там жили отшельники, люди, которые, ну, всячески усмиряли свое тело, вот они уходили куда подальше, вот, где бы их не трогали, и они там писали вот эти тексты. Вот. Но опасно не только то, чему они учили. Опасно не только то, что они утверждали, что в материальном мире нет ничего хорошего. Опасно не только то, что, например, искаженный образ Иисуса, вот такой вот, приняли, например, мусульмане. Если вы когда-нибудь посмотрите, в Коране Иисус вот такой. Иисуса даже не распинают в Коране. Это повлияло даже на мусульман. Опасно не только вот это пренебрежение телесной природой своих братьев, сестер и своей собственной. Опасен сам подход, когда мы хотим заставить Библию говорить то, что нам хочется. Когда мы хотим что-то из нее вырезать или что-то в нее добавить, приписав это каким-то знаменитым людям. У нас, конечно, нет возможности сейчас подписать их там, апостолу Павлу или Петру. Кстати, вы знали, что наши Евангелия канонические? Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Изначально они не имели подписи, что они принадлежали кому-то. Изначально они были анонимными, как мы сейчас говорим. Вот эти названия по Марку, по Луке, по Матфею, по Иоанну дали позже в церкви, потому что все знали, кто это написал. Изначально в этом не было нужды, никто не собирался козырять какими-то именами. Тем более, что если говорить о Марке и Луке, ну кто они такие в ранней апостольской церкви? Как они могут с Матфеем и Иоанном стоять в одном ряду? Оба язычника, ну, может быть, Марк не язычник, вот, но Лука точно язычник. Но почему-то именно ему это Евангелие ранняя церковь относит, и никаких сомнений никогда ни у кого не возникало. Им не приходилось козырять именами. Дальше я не знаю, вот я думаю, что Господь как-то устроил это. Иоанн пишет фразу, которую, по-моему, Катя уже, ну не то что процитировала, но мысль, которую она уже сказала, когда вот стояла здесь несколько минут назад. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире». Мы знаем, что наши тексты лучше не только потому, что они оригинальнее, они ближе к первоисточнику, они лучше сохранены, их больше и все остальное. А потому что они работают в нас самих. Потому что дух, которым писал Бог эти тексты, он в нас живет, и он точно больше, чем тот, кто в мире. Каким бы наглым он ни был, как бы ни пытался он наврать и белыми нитками сшить историю об Иисусе, которой нет. Недавно один из наших новостных сайтов написал о том, что Иисус для исцеления пользовался коноплей. Люди хотят, вот то, что здесь Иоанн пишет. Они по-мирски говорят, и мир их слушает. Им хочется, чтобы у Иисуса были внебрачные дети. Хочется им, потому что у них у самих столько. Хочется, чтобы у них женщина была где-то там. Им хочется, чтобы религия была средством заработка. Потому что многие говорят, там в Америке говорят, когда-то кто-то сказал такую мысль. Хочешь заработать кучу денег, создай новую религию. Люди хотят видеть в Иисусе то, что они хотят видеть. Они готовы приписать Иисусу эти слова. Я думаю, что в этом колоссальная опасность для нас с вами в том числе. Мы не можем Иисуса заставить говорить свои мысли. Нам нужно изучать Божье Слово. Но говорить должно оно, а не мы. И здесь, в конце этого отрывка, Иоанн возвращается к мысли о том, что все-таки важен и их авторитет, как апостолов. Вот что он говорит. «Мы от Бога, и знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Да, мы можем мыслить критически сами. Но мы не можем мыслить независимо от свидетельств очевидцев, я имею в виду апостолов. И заметьте, здесь Иоанн не говорит «я», он говорит «мы». Так говорят все апостолы, когда они ссылаются на что-то общее, на свидетельство, которое несут они вместе сообща. Все апостолы об этом говорят. Первое послание, первая глава книги «Послание к Галатам». Да? Павел говорит о том, что я ничего нового не говорю. Я ходил там, в Иерусалим, и говорил там с братьями, и они меня больше ничем не обременили. Это одна из характеристик ранней церкви. Они все в разных местах говорили одно и то же. И это было свидетельством того, что это не они выдумали, а то, что они все проникнуты одним и тем же, одной и той же историей. Более того, есть еще одна штука, которую пытаются нам вот эти вот всякие Дэны, Брауны принести. Они пытаются создать образ церкви, как какую-то вот такую вот, это постоянная, какая-то несменная инквизиция, которая всегда была. Это какие-то масоны, вот, которые всегда все контролировали и от всех все скрывали. Проблема в том состоит, что в первом веке Иоанн сидел в тюрьме за то, что он говорил. Он не был никаким притеснителем. Иоанн за то, что он говорил о том, что слово стало плотью и обитало среди нас. Христос, который умер за наши грехи, воскрес телесно, он за это сидел в тюрьме, за то, что он это проповедовал. Историки говорят, что у Иоанна был еще один ученик, его спалили заживо за это же. Его звали Поликарп, он был епископом в Смирне, это территория современной Турции. А у этого Поликарпа был еще один ученик, который также мученически пострадал. Люди страдали за то, что они верили в воплощение, в смерть и воскресение Иисуса Христа. Они не были никакими инквизиторами. Это образ средневековой церкви, который почему-то натягивают эти конспирологи на церковь первого века. Это анахронизм, это не соответствует истине. Еще раз, обращаться к подобного рода идеям, это я образ возьму из медицины. Когда Наташина мама болела, и мы видели, что она умирает уже, вот, Наташа пошла к врачу, и врач говорит: а ей надо полыни попить, станет легче. Это вот если вы хотите получить самый глупый совет, это был вот это вам. Если вы хотите восстановить историческую, ну, последовательность, то к кому не надо обращаться, это вот к таким врачам, да, или к таким вот проповедникам. Они ничего не смыслят в истории, они никто. Они шьют белыми нитками то, что им хочется. Я говорю это, потому что люди, которых я встречаю на работе или еще где-то, они почему-то думают, что все это правда. Они почему-то не верят в то, что свидетельства ранней церкви достоверны. Они почему-то не верят Новому Завету. Они почему-то не верят в то, что жизни наши изменяются посредством чтения этой книги. Вот. И я хотел бы, чтобы мы, с одной стороны, были живым примером, потому что без этого мы ничего не докажем. Мы можем тонны доказательств и информации вылететь на головы этих людей. Вот. Но если наша жизнь не будет говорить о том, что Христос жив, то, что Он воскрес и жив, эти люди нам не поверят. Нельзя пренебрегать, конечно, и теми аргументами, которые у нас есть. И у нас с точки зрения, ну, даже археологии, науки, лингвистики, у нас гораздо сильнее основания, чем у них. Нужно просто больше прилагать усилий к тому, чтобы изучать Писание, изучать тексты, которые у нас остались. Ну и учиться друг у друга, потому что кто-то знает что-то, чего не знаем мы. Вот. И я хотел бы вас вот с этим оставить, побудить вас к тому, чтобы вы уделяли серьезное внимание в своей жизни и личному изучению Библии дома, и к любой возможности, которая в ваше сердце лежит там. Ходите на группы по изучению Библии. Поступайте в учебные заведения, которые этим занимаются. Спрашивайте у людей, которые также изучают. Нам нужна помощь, нам нужно то, что здесь Иоанн пишет и говорит: мы. Нам нужно не я. Вот. И желаю вам благословений. Кстати, в библейской школе пользуюсь рекламой, как случаем прорекламирую то, что мы в библейской школе со следующего воскресенья начинаем книгу «Исход». Сегодня еще идут уроки по Евангелию от Матфея. Вот со следующего воскресенья мы возвращаемся в Ветхий Завет, который так не любили гностики. И мы будем изучать книгу «Исход» медленно, чтобы никуда не спеша, и чтобы слышать то, что Господь нам говорит. Но библейская школа – это не единственное место. Есть ТХИ, есть Институт индуктивного изучения Библии, есть еще масса возможностей. Вот, я вас к этому побуждаю, и пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.